Итак, просто чтобы люди понимали, если вы отправлялись в миссии, чтобы, например, убить кого-то, то вам меняли возраст, специально готовили вас, чтобы вы могли выполнять взрослые задания, верно? Да, это то, что мы делали. Или то, что они делали с нами. Постоянно. Хорошо, ты можешь рассказать о своих пожизненных миссиях в космосе, в прошлом и в будущем? Хорошо, итак, миссия на Авалон была интересной. Это была на планете, которую называли Авалон, и я не знаю, в какой она звездной системе. Но это была одна из немногих миссий на моей памяти, где мы манипулировали будущим. И, наверное, единственная в жизни Алекса, где он манипулировал будущим. Кажется, это был 28 век. Что-то такое. 29 век. Он имел дело с семьей, которая владела девелоперским бизнесом недвижимости по фамилии Танака. Опять же, мы добывали технологии, а также обеспечивали закрепление структуры власти, которая управляла проектом Феникс и Монтаком так далеко в будущем. И вот что он делал. Это, по сути, являлось корпоративным шпионажем. И то, что ему нужно было делать, это отправиться туда и войти в доверие к семье Танаки. И то, как он это сделал, это он вступил в отношения с дочерью этого человека. И он был успешен. Я не знаю, был ли он... Я думаю, Алекс влюбился в нее. Но, конечно, ему пришлось исчезнуть после того, как задание закончилось. И он работал в тандеме с одним хакером. Я не буду называть имя этого хакера. Я использую псевдоним, под которым он выступит в книге, так как он также был частью жизни Кайла потом. Он работал в Camp Hero очень-очень много лет. Айван Рот. И Рот был хакером. Невероятно успешным хакером. Из отколовшейся цивилизации. И он взламывал базу данных компании недвижимости Танаки и собирал разведданные. Как я сказал, это был корпоративный шпионаж. И к концу нашей миссии они пробыли там минимум лет 30. Компания недвижимости Танаки разрушилась, а другая компания, конкурент, детали которой я не помню, стала главной на рынке. И она выполняла цели проекта Феникс. Так что да, так это было. Я помню, что это был очень футуристический город, конечно же. Киберпанк, но это был не дистопический киберпанк, а скорее утопический. Это было потрясающее место на этой планете. Алекс, эта женщина, ее звали Энико Танака, жили в огромном пентхаусе с видом на город. Единственная инопланетная вещь, которую я помню оттуда, это синие тигры. Они были такими же, как у нас, но только синими. По-настоящему синими. Темно-синими. Были ли они совершенно инопланетными животными, или они были основаны на наших тиграх, а затем генетически изменены, я не в курсе. Но это одна по-настоящему инопланетная вещь, которая врезалась в память из этой миссии. Другая миссия была в период Орионских войн на планете в системе Беллатрикс в созвездии Ориона. Беллатрикс Секунда, не Беллатрикс Прайм. Мы занимались там защитой кое-кого. Тогда она была ребенком, но впоследствии она станет военачальником в Орионской войне, которая уже началась задолго до ее рождения. И впоследствии она стала важной фигурой, и мы защищали ее от покушений и так далее. И, наверное, это можно сравнить с фильмами «Терминатор». И для этого нам нужно было жить на этой планете, в деревне, подальше от всего. Люди там были очень телепатичны и могли видеть насквозь любую нашу легенду, поэтому мы даже не пытались что-то придумывать. Это было интересно, потому что нам пришлось адаптироваться, чтобы жить среди этих людей. Воздухом можно было дышать и так далее, но их образ жизни был другим, и у них было... Их трудно описать. Их кожа была темно-зеленого оливкового цвета. Они были ростом примерно 2,70, и у них были уши почти как у кролика. В остальном их форма тела была такой же, как наша. И серые волосы, в основном. У них также были люди с рыжими и черными волосами. И это беллатриксиане, так их правильно называть. И у них были удивительные музыкальные таланты. Они пели оперу, но это было на такой частоте, что когда ты слушал ее, она почти гипнотизировала тебя. Ты чувствовал, что паришь в воздухе, когда слушаешь их пение. Это было потрясающе. И там я написал одну из песен, о которой мы поговорим в музыкальном эпизоде. Но, короче говоря, нас было трое, я и двое других. Нам добавили возраста, чтобы мы были взрослыми мужчинами для этой миссии. А что по поводу той миссии в эпоху Ренессанса на Земле? Миссия в Италию, да. Это было в 15 веке, кажется, судя по одежде, которую носили люди. И это был город Сиена в Италии. Алекс должен был подружиться и стать лучшим другом, и саботировать работу одного изобретателя, который должен был изобрести вещи слишком рано для того, чтобы цели проекта Феникс были успешно выполнены. Я не могу вспомнить его имя, и в истории оно было утеряно. То есть Алекс добился успеха. Этот человек изобрел некоторые устройства. Я помню, что он изобрел что-то вроде примитивного дирижабля, какое-то устройство с шестеренками. Я не помню, что именно оно делало. И он изобрел ряд других вещей. И он существенно опережал свое время. И Алекс попал туда, когда этот человек был подростком. Вместе с Алексом отправился его куратор. И в итоге они, Алекс и его куратор, в кавычках, поженились, и так сохранили легенду того, почему она всегда была с ним, будучи его женой. Ему удалось стать лучшим другом этого человека. Он срывал работу этого человека или воровал изобретения и относил их в тайник. Но чаще всего он просто портил вещи. Он как бы случайно ронял что-то с полок, тайно организовывал кражи, чтобы бумаги этого человека или его изобретения воровали. Он делал все так, как будто этот человек был самым невезучим во вселенной. И он умер примерно в 45 лет, и, наверное, это нормальный возраст смерти для того времени. Но Алекс сделал все это, и человек умер в полной безвестности, никак не выделяясь из остальных людей вокруг. И это очень печально. И это миссия в Италию, вкратце. Я помню, что Алекс чувствовал сильную вину, и что это было очень неприятное задание для него, по понятным причинам. Но если бы он пытался сопротивляться, его бы жестоко наказали, а вместо него отправили того, кто сделал бы это. Ничего не оставалось невыполненным в проекте Феникс. Либо это делал ты, либо они находили кого-то вместо тебя. Так что, совсем нехорошая система, ясное дело. А что по поводу миссии в Китае и Азию? Есть масса всего, что можно сказать о миссиях в Китае и Азию. Большинство из них из периода Кайла, поэтому, опять же, я говорю как сломанная пластинка, но мы доберемся до них когда-нибудь в будущем. В период Алекса они были в Китае однажды, опять же, наблюдая за всем. У китайцев были воздушные аппараты, кажется, в период... Наверное, это было в позднюю династию Мин, то есть конец 16 века, наверное, примерно тогда. Но многие миссии также были археологическими, очень похожими на египетские, и снова они никогда не говорили нам, что именно мы находили. Ты просто находил что-то, и после этого никогда не видел это. У меня нет много деталей по китайским миссиям. Эти воспоминания от Алекса пока еще довольно смутные. Я только помню, что был на воздушных аппаратах там, в 16 веке, в конце династии Мин или начале династии Цин. Я даже думаю, что это была ранняя Цин, потому что там были... Я помню, что видел вывески на улице на маньчжурском языке. Так что да, это был период династии Цин. Мои остальные воспоминания о миссиях Алекса в Китае были уже после, когда он перешел в проект «Зеркало». Так что если мы дойдем до «Зеркала», я уверен, мы поговорим о них, но... В Монтаке я не помню много из этого. Что касается других миссий в Азию, опять же, у Алекса я мало что помню. Были очень короткие миссии, которые могли быть в Азии, исходя из географии, потому что мы просто попадали в какую-то открытую местность, разбивали лагерь и начинали археологические раскопки в какой-то глуши или где-то в карстовых разломах, в джунглях. Так что да, наверное, эти миссии были также где-то в Азии, то есть в Китае или в Северном Вьетнаме, а также в районах, где не было джунглей, а были леса, и, возможно, это была Сибирь. То есть они не всегда говорили нам, куда мы отправлялись. И когда мы попадали куда-то, тебе не сообщали, что ты делаешь и где. То есть иногда все просто было скрыто, и это было намеренно, чтобы ты просто делал свою работу и не отвлекался ни на что, и не знал, что происходит. И что это были за воздушные аппараты в Китае? Это было что-то вроде цепелинов или дирижаблей, то есть похожих на, как его, Хинденберг, аппарат такого рода. Да, у них были такие в Китае в 17 веке, по крайней мере у богатых. И ты думаешь, они были на антигравитации? Антигравитации, я думаю, да, потому что я видел двигатель одного из них, и он был вращающимся, то есть похожим на двигатель Ханебу. Так что да, это была антигравитация. Окей, давай теперь перейдем к миссиям в Атлантиду. Для начала скажем, что мы отправлялись туда, чтобы проживать целые жизни и добывать как можно больше информации об их технологиях. И от нас ожидалось, что мы сами найдем жизненный путь, который позволит нам сделать это, но нам не давали никаких конкретных инструкций. И в конечном итоге я стал куратором в музее. И да, в Атлантиде у них были музеи, и это было что-то вроде музея науки, хотя, конечно, он был настолько выше по уровню наших музеев, что, наверное, было бы оскорблением сравнивать его с нашими. Но это самое близкое, что я могу придумать. Там выставлялись технологические достижения со всей галактики. Я стал куратором там. Иногда мне удавалось взять какую-то вещь и тайно переправить обратно в Монтак, потому что у них был... Надо упомянуть, что они установили портал в каком-то тайном месте. Я думаю, он мог быть, опять же, в каком-то глухом переулке, куда никто не ходил и где... Ничего не было заметно, если ты не стоял прямо там. Но обычно то, что я делал, это множество снимков, используя маленькую шпионскую камеру, и затем отправлял снимки или клал их в тайник, чтобы кто-то забирал их. А вас как-то модифицировали для этой миссии? Физически, генетически, потому что это явно был не тот же антропотип в то время. Нужно было создать какую-то маскировку, верно? Кажется, да, были модификации ДНК для жизни в Атлантиде. Я не могу сказать, что именно они делали, опять же. Я не хочу повторяться, но нам мало что сообщали. Они просто делали то, что нужно, и говорили тебе то, что требуется от тебя. Что ты помнишь, так как ты сказал, что жил там довольно долго? Что ты помнишь о том, где это было? Я полагаю, это было на... главном острове, который затонул. Где это было, как выглядел город, как выглядели люди, какие-нибудь интересные строения, то есть все, что ты можешь вспомнить. И окружающая среда, природа, какой она была, может быть, животные. Все, что ты можешь вспомнить, было бы очень интересно. А также, ходили ли инопланетяне просто среди людей там, или это было редкостью, их храмы и так далее. Окей, где это было? Это было на центральном острове, который затонул. Хотя это был искусственный остров. Я полагаю, что это было в Атлантическом океане. И он состоял из, кажется, 11 массивных концентрических колец. Гигантских. И между ними была вода, и кольца соединяли мосты, и все такое. И это было довольно хорошо спроектировано. Как выглядела архитектура? Она выглядела похожей на древнегреческую. Все было белым, кроме некоторых синих окон. Ой, там был огромный космический лифт в центре, который, конечно же, был из металла и так далее. И да, инопланетяне просто ходили среди людей всех типов. Драка, альдебаране, пара видов серых. Были те, кто выглядел похожим, то есть, когда люди говорят о гомо капенсис, людях с удлиненными черепами, там были такие люди, а также были люди, которые просто выглядели так же, как мы. Окей, как выглядела раса с Альдебарана? Они выглядели как мы. Это раса, которая помогала нацистам. Они нордики, они примерно 1,80 м ростом, блондины с голубыми глазами. У некоторых из них бывают светло-каштановые волосы, и... В их обществе иметь светло-каштановые волосы – это гигантский недостаток. Людей с такими волосами обычно стерилизуют, и в основном они не могут найти работу и все такое. Они невероятно... И слово «расисты» даже не подходит, они просто экстремисты в своей одержимости белыми волосами и голубыми глазами. Но ты бы мог подойти к Альдебаранину, если бы они жили на Земле, подойти к одному из них, заговорить с ними, пойти с ними домой, заняться с ними сексом, родить с ними детей и состариться с ними, и ты бы ни разу не заподозрил, что это не землянин. То есть они полностью сходят за одного из нас. И давай посмотрим. Я могу добавить, что все там было поразительно похоже на наше время. То есть у людей были телевизоры, люди играли в видеоигры и так далее, но все это было на уровень выше, потому что все управлялось сознанием. Это было телепатическое общество. Точнее, отчасти. Люди говорили на языках, но когда нас отправляли туда, мы не говорили ни на каком языке, и это вообще не было проблемой для местных, потому что они, наверное, привыкли к тому, что люди, иммигранты прибывали отовсюду и не могли говорить на местном языке. И поэтому они просто переключались с нами на телепатию. О, там были в качестве питомцев, некоторые держали грифонов примерно 1.80 м от кончика клюва до кончика хвоста. Черных в основном, некоторые были серыми. Очень роскошные. И это те, кого держали богатые в качестве питомцев. И это интересно. Давай посмотрим, что еще. Там также была проблема рабства. Огромная проблема рабства, о которой люди не говорят, когда рассуждают о возрождении Атлантиды и возвращении нашего утраченного атлантического наследия. У них было столько рабства, что если спросить меня, я бы сказал, что они сами себя погубили. Главными рабами были эти... Они выглядели как маленькие серые, но их кожа была синей. Очень красивые ребята, и... Я встречал их в других миссиях, и они не очень плохие, но они ненавидят людей с Земли и другие расы, которые были в Атлантиде из-за того, как к ним относились тогда. И можно было видеть, как они ходят по улице, как они носят богатых на себе иногда или подметают улицы. На шее у них были большие металлические ошейники с радиоантенной, выходящие из них, чтобы убить их, если они подумают восстать. Да, такой была Атлантида. Я жил там очень комфортно. У меня был дом. И опять же, все было удивительно похоже на то, что мы видим в домах сегодня. Там был телевизор, там было какое-то электричество. И там не было смывающихся туалетов, как ни странно. В туалете была какая-то система, которая расщепляет отходы на молекулярном уровне и затем избавляется от них каким-то образом. Что касается природы, там не было много природы. Конечно, у людей были растения, у них были сады, но там не было много настоящей природы вокруг. И вокруг было силовое поле для защиты от сильных волн, от штормов, цунами и тому подобного. И кажется, она пала, когда кто-то отключил это поле тайно и использовал машину для землетрясений или что-то в этом роде для создания цунами, которое смыло Атлантиду. Так что она была очень уязвимой на самом деле и полагалась только на один тип защиты для безопасности, который подвела. Какая была функция у космического лифта и куда он вел? Он вел на платформу на нижней орбите. Он доставлял людей с поверхности до нижней орбиты. И там наверху было большое кольцо, куда могли швартоваться корабли и так далее. Это был космопорт. Так его можно назвать. Как выглядели обычные люди в плане цвета кожи, расы и так далее? Я полагаю, ты имеешь в виду тех, кто выглядел как мы? Они в основном были европеоидами, главным образом блондинами или рыжими. Были те, кто выглядел как испанцы и некоторые... Там было довольно много азиатов. Ближе всего по внешнему виду они были похожи на тайцев или камбоджийцев. Там были и другие расы, как я уже сказал. Там были высокие белые, анунаки, там были... Там была небольшая диаспора драка, там была диаспора лирианцев, или так или иначе это была диаспора кошачьей расы. Я не знаю, были ли они конкретно с лиры, или просто были другой кошачьей расы, филиноиды. И там было несколько сирианских собачьих существ. Кананианцы — это правильный термин для них. Правящий класс Атлантиды. Как он выглядел? Видел ли ты каких-нибудь анунаков или гибридов среди элиты? Да, там были некоторые анунаки, которые стояли у власти. Я не могу вспомнить имен, но да, там были анунаки. И там была несколько драка. И это было еще до того, как между этими двумя расами началась сильная вражда, как это происходит сегодня. Они составляли большинство ультрабогатых. Хотя были и некоторые земляне, кто был в этих же рядах. Я на связи с другим членом сообщества, и она не публична, но ее альтер был там как член королевской семьи. Так что она была довольно высоко, и ее альтер, конечно же, был землянином, так что это также не было чем-то необычным. Ты помнишь, чтобы рабов проектировали там? Я не знаю, проектировали ли их там. Я бы сказал, что нет. Я бы сказал, что это были заключенные, которых принудили к рабскому труду. С какой-то планеты, которую они захватили, или что-то такое. Я не помню, чтобы их проектировали там. То есть, вероятно, их проектировали в другом месте, потому что это был столичный город. Возможно, их проектировали где-то в другой колонии. Но их не проектировали именно там. Ты видел какие-нибудь пирамиды? Если да, какого стиля они были и какие функции у них были? Я не могу вспомнить пирамиды в столице. Я видел их в других колониях и форпостах Атлантиды, в которых я был, и они в основном в них размещали звездные врата. Так что, наверное, их целью было перемещение больше, чем что-либо. Ты помнишь какие-нибудь храмы в Атлантиде и какое-нибудь взаимодействие с морскими обитателями в этих храмах? По поводу храмов, начнем с того, что главной религией там был тиаматизм. Культ Тиамат, богини-дракона, существа личности, кем бы она ни была. Это был самый распространенный культ. Там были представители других религий, с которыми я особо не имел дела, они держались особняком. Храмы были такими, это была просто колоннада. И в центре стояла статуя Тиамат, обычно покрытая золотом, и люди... Перед ней был алтарь, и люди клали туда подношения. Не жертвоприношения, люди приносили урожай. Ну, не урожай, они не были фермерами, они приносили еду и цветы, что-то ценное и так далее. Я никогда не видел никаких жертвоприношений там. Я не знаю, наверное, это работало, потому что люди продолжали делать это. Я не участвовал в религиозной жизни, потому что я был... Наверное, люди знали, что я был чужаком, потому что я не говорил на местном языке, и это выглядело бы странно, если бы я участвовал в этом вместе с ними. Это то, что я помню из этого. И по поводу общения с морскими обитателями... Там был другой уровень под поверхностью Атлантиды, о котором я не сказал, и он был полон морской живности. В основном там были водные, инопланетные расы, у которых, кстати, все еще есть города глубоко под водой на Земле до сегодняшнего дня. И они лишь слегка были задеты падением Атлантиды. Они... Что касается морских животных, я помню, что люди иногда общались с китами и скатами. Но в остальном я не помню, чтобы было много такого. По крайней мере, из того, что я видел. Ты можешь сказать больше о своей работе, чего ты пытался достичь, и какие артефакты ты привез обратно? Окей, моей работой и заданием там было просто добывать технологии от инопланетян и из самой Атлантиды. Это было главным. Добывать технологии и отправлять их в Camp Hero для обратного проектирования. Это было началом и концом всей моей миссии там. С остальным мне нужно было разбираться самому. Моя работа там, как я сказал, я просто был куратором в этом музее, полным артефактов со всей галактики, которые привозили люди. Я не четко помню, что я отправлял обратно. А нет, я помню одну вещь. Это было оружие. Оно выглядело почти как обычное позолоченное копье, но это было не просто копье. Из него выходил луч, который... испепелял все примерно на четверть мили перед тобой. Или, я не помню, сколько это в метрах, к сожалению. 400 метров, кажется. Я помню эту штуку, я помню, как привез с собой свитки. Но большая часть того, что я делал, это без остановки фотографировал все артефакты. Как внутри, так и снаружи. Потому что если бы они исчезли, это бы заметили. Так что я делал это, а потом либо относил фотографии к порталу, либо оставлял их в тайнике, который был в городском саду под кустом. И кто-то забирал их, я понятия не имею кто. Они тщательно изолировали информацию, так что один человек никогда не знал всего, что происходит. Я знаю, что ты рассказывал о другой миссии, в Атлантиде, прямо перед ее падением. Что там произошло? Это была миссия разграбления, и она была за секунды до падения. Мы зашли, мы пошли туда огромным отрядом, с автоматами и... То есть, тяжело вооруженные. Пошли туда и грабили дома и музеи, опять же, все места, где мы могли найти технологии. Это была наша цель — добыть технологии. Мы обчистили все, а затем вернулись, и в течение, наверное, секунд после этого она пала. Так что не было вероятности того, что кто-то пойдет за нами или остановит нас и так далее. Еще какие-нибудь интересные детали об Атлантиде, которые ты можешь вспомнить? В голову больше ничего не приходит, я просто помню, что это было очень интересное место, это была такая эклектическая смесь инопланетян и людей, и она ощущалась вполне естественной, кроме аспекта рабства. Это все, что я бы сказал на эту тему. В таких долгосрочных миссиях жили ли рядом с вами кураторы, и были ли у вас местные коллаборанты, которые помогали вам и знали, что вы из будущего? Да, кураторы всегда жили с нами. По крайней мере, со всеми, кого я знал. Без исключения. Потому что они не могли позволить нам убежать, конечно же. Были ли местные коллаборанты, которые помогали нам и знали, что мы из будущего? По-разному. Кажется, было несколько человек, которые помогали мне там, в Атлантиде. Я не помню, чтобы кто-то помогал нам, когда мы были в Египте. И были люди, которые помогали нам во время китайских миссий, и которые знали, откуда мы. И об этом мы поговорим позже, потому что это вещи, которые... Они все еще влияют на мою текущую жизнь, скажем так. И на других планетах, да, когда мы были в миссиях на других планетах, люди знали. Потому что обычно мы были среди инопланетян, которые были телепатичны, и все равно сразу все узнавали, так что не было смысла даже пытаться скрыть это. Как я сказал, в миссии на Беллатрикс Секунда, и в ряде других, где мы шли и просто жили там среди инопланетного населения по какой-то причине. И очень часто мы даже не знали причину, мы просто должны были жить там и докладывать то, что мы видели. И мы никогда не знали, что делалось с данными, которые мы передавали. Ты помнишь, чтобы была какая-то полиция времени, которая пыталась предотвратить то, что вы делали? Я полагаю, что были люди, которые шли туда, где мы были, после того, что мы делали. Но конфронтации не было, насколько я помню, в период Алекса. В период Кайла, да. Но в период Алекса я не помню, чтобы мы сталкивались с таким. Как заканчивалась пожизненная миссия? Тебе удавалось попрощаться с близкими? Ты подстраивал свою смерть или просто исчезал? Обычно ты просто исчезал, чтобы не было никаких записей, потому что они не хотели, чтобы оставались записи. И на протяжении истории, если кто-то просто исчезал, записи не делали, но если кто-то умирал, это записывалось. Так что обычно ты просто исчезал. Я иногда тайно писал письмо, чего мне нельзя было делать. Меня ловили на этом не раз, и у меня были огромные проблемы. Это считалось неподчинением. Это не разрешалось делать. И, как я сказал, обычно ты просто исчезал, и тот, с кем ты был, если ты женился, или был в отношениях, или у тебя были дети и так далее, они просыпались однажды и обнаруживали, что тебя нет, и никогда не узнавали, что с тобой произошло. И это было очень жестоко по отношению к тем людям, но так это работало. Было ли так, что ты или кто-то не хотел возвращаться в Монтак после такой пожизненной миссии? Им удавалось остаться? И как это происходило? Да, многие люди не хотели возвращаться по, я думаю, понятным причинам. Нет, я никогда не слышал о том, чтобы у кого-то это получилось. Их всегда возвращали обратно, либо по «доброй воле», в кавычках, либо они сильно сопротивлялись. Или их убивали, а потом привозили обратно и регенерировали. Остаться было нельзя. Это не было вариантом ни для кого. Окей, последний вопрос. Сколько времени проходило на базе, в Монтаке, между моментом, когда кто-то выходил из портала и входил обратно после такой длительной миссии? Обычно не больше 15 минут. Иногда проходил час или два. Был один раз, когда это заняло целых 24 часа из-за смены режима после джуниора и всего остального, но, как правило, проходило не более 15 минут. Это был обычный максимальный интервал.